Беседа 16. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи 31 и 32. Первое. Если нужно получить Царство Небесное, то недостаточно освободиться от греха, но нужно еще много упражняться и в добродетелях. От порочных действий нужно удерживаться для того, чтобы освободиться от гиены, а чтобы наследовать Царство Небесное, необходимо стяжать добродетель. Разве вы не знаете, что так бывает и в светских судилищах, когда происходит исследование какого-либо дела, и в собрание стекается весь город? И там был древний обычай увенчивать золотым венцом не того, кто не сделал зла городу, потому что за это он только не подвергается наказанию, но того, кто оказал много благодеяний. Таков путь к этой почести. Но я не знаю, как случилось, что едва не ускользнуло от меня то, что преимущественно необходимо было сказать вам. Я восстановлю первую часть этого отдела, сделав в нем небольшую поправку. Когда я говорил, что для того, чтобы не впасть в гиенну, достаточно нам воздерживаться от худого, то пока я говорил, мне пришла на мысль некоторая страшная угроза, обещающая наказание не тем, кто дерзнул сделать какое-либо зло, но тем, которые опустились делать что-либо доброе. Что же это за угроза? Когда наступит, сказано, и придет страшный Господний день, то судья, воссевший на седалище и поставивший овец с правой стороны, а козлищ с левой, скажет овцам: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34 и 35. Это прекрасно, потому что следовало им за такое великое милосердие получить такое воздаяние. Но когда те, которые не уделяют нуждающимся из того, что имеют сами, наказываются не только лишением благ, но и посылаются в огонь гиенский, какой в этом смысл? Конечно, и здесь не менее благоприличный смысл, чем в предыдущем. Через это именно мы научаемся, что творящие благое насладятся благами на небесах, а те, которых нельзя обличить ни в чем худом, но которые опустились делать что-либо доброе, повержены будут в огонь гиенский вместе с творившими злое. Можно сказать, что не делать добра есть уже отчасти зло, потому что показывает леность, а леность есть составная часть зла, или, вернее, не часть, а повод к злу и корень зла. Ведь всякому злу научила праздность. После этого не безрассудно ли задаем мы вопросы вроде того, какое займет место ничего не сделавший худого и ничего доброго? Не делать добра значит делать зло. Скажи мне, в самом деле, если есть у тебя какой-нибудь слуга, ни вор, ни наглец, ни грубиян, к тому же воздерживающийся от пьянства и от всего прочего, но который постоянно сидит праздным и ничего не делает такого, что слуга обязан исполнять для господина, разве ты его не подвергнешь бичеванию и истязаниям? Конечно, скажешь ты, а между тем он ничего не сделал дурного. Значит, это-то самое и худо, что он ничего не делал доброго. Но, если угодно, поведем речь и о другом образе жизни. Возьмем в пример земледельца. Пусть он нисколько не причиняет ущерба нашему имуществу, не клевещет, не ворует, а только сложа руки, сидит дома, не сеет, не проводит борозд, не запрягает волов, не ухаживает за виноградником, вообще не прилагает никакого попечения о земле. Разве мы не накажем такого? И однако он не сделал никакой неправды, и нам не в чем обвинить его. Но этим самым бездействием он и совершил неправду, потому что по общему понятию неправедно поступает тот, кто не принимает со своей стороны участия в общем деле. Что скажи мне, если бы каждый из художников и ремесленников нисколько не делал вреда ни тому, кто занимается отличным от него ремеслом, ни тому, кто одинаковым, а только находился бы в бездействии? Не была ли бы для вас погублена и утрачена таким образом целая жизнь его? Если угодно, мы распространим свою речь и на тело. Так пусть рука не бьет головы, не вырывает языка, не выкалывает глаза и вообще не делает никакого подобного зла, а только остается праздной и не исполняет своей службы всему телу. Разве несправедливо будет отсечь ее, вместо того, чтобы носить ее праздной и вредной для всего тела? Или если рот не съедает рук, не кусает груди, а только не делает ничего, что ему следовало бы делать, не гораздо ли лучше зажать его? Итак, если и по отношению к рабочим, и по отношению к художникам, и по отношению ко всему телу большая несправедливость не только совершения какого-либо зла, но даже и бездействия в добре, то тем более это бывает несправедливо со стороны членов тела Христова. Второе. Потому-то и блаженный Павел, отвлекая нас от неправды, ведет к добродетели. Да и что пользы, скажи мне, в том, если будут вырваны все терния, но не будут посеяны полезные семена? Труд опять послужит нам к такому же вреду, если останется недовершенным. Потому-то и Павел, усильно заботясь о нас, дает нам заповеди не только об отсечении и удалении злых дел, но и побуждает в скором времени показать насаждение дел добрых, сказавши: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Он присовокупил: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». Потому что это навыки и расположение. И недостаточно удалиться от одного навыка, чтобы вместо него приобрести другой, противоположный. Но нужно снова некоторое движение и стремление, не меньшее, чем при удалении от злых дел, для того, чтобы стяжать дела добрые. И в отношении к телу черный, освободившись от этого качества, еще не вдруг делается белым. Впрочем, не станем говорить о предметах физических, но приведем пример из мира нравственного. Тот, кто не враг, не есть и полный друг. Есть нечто среднее между враждой и дружбой, в каковых отношениях к нам большая часть людей преимущественно и находится. Тот, кто не плачет, еще не всегда смеется, но есть состояние среднее. Так и здесь. Кто недосадителен, тот еще не совершенно добр, и кто не гневлив, тот не совсем участлив. Но нужно еще особое старание, чтобы стяжать такое благо. и смотри, как по требованиям лучшего земледелия блаженный Павел очищает и возделывает землю, вверенную ему земледельцем. Он выбросил гнилые семена, потом увещевает приобрести надлежащие растения. «Будьте добры», — говорит он. «Если после того, как терния будут вырваны, земля будет оставаться праздной, то снова возрастит бесполезные травы. Поэтому нужно наперед отдых и праздное состояние ее сменить посевом добрых семян и растений». Апостол уничтожил гнев, положил доброту. Уничтожил досаду, положил сострадательность. Вырвал злобу и злоречие, насадил помилование. Слова «прощайте друг друга» это именно и означают. «Будьте, — говорит он, — склонны к прощению обид, потому что такая милость больше той, какая оказывается в делах денежных. Тот, кто прощает деньги сделавшему у него заем, делает прекрасное и достойное удивление дело. Но такая милость касается тела, хотя он и приемлет себе воздаяние сокровищами духовными и относящимися к душе. Но тот, кто простил грехи, принес пользу душе. И своей собственной, и того, кто получил прощение. Потому что таким образом действий он сделал более кротким не только себя, но и его. Мы не столько преследуя обидевших нас, уязвляем их души, сколько прощая их, приводим их в смущение и стыд. Между тем, поступая мстительно, мы не приносим пользы ни самим себе, ни им, а напротив, и им, и себе вредим, теряя мзду. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 23, подобно начальникам иудейским, и возжигая гнев во врагах. Если же за несправедливость мы заплатим кротостью, то, утоливши весь гнев его врага, мы через это при нем самом как бы воссели на судилище, решающее дело в нашу пользу и сильнее осуждающее его, чем нас. Он сам обвинит себя и осудит, и будет искать всякого случая, чтобы отплатить за оказанную ему долю великодушия еще большей меры, зная, что если он отплатит равной, то окажется ниже, потому что не первый начал, но получил пример от нас и потом принес меньше нас. И так он будет стараться превысить меру, чтобы недостаток, какой потерпел он от того, что вторым пришел к отплате, уничтожить чрезмерностью отплаты, и чтобы ущерб, который от времени потерпел тот, кто прежде подвергся страданиям от обиды, сделать общим посредством чрезвычайной кротости. Люди, если они благодарны, не столько сетуют о зле, сколько о добре, которое получают от обиженных ими, потому что и нечестиво, позорно и смешно, получая благодеяние, не воздавать тем же. Когда потерпевший зло не воздает тем же, это привлекает ему похвалы, рукоплескания и одобрения от всех. Потому-то в особенности получающие такие благодеяния и уязвляются этим. Итак, если хочешь мстить, мсти этим способом. Воздавай добром за зло, чтобы сделать его, врага, должником и одерживать дивную победу. Потерпел ты зло? Делай добро. И таким образом мсти врагу. Если ты его преследуешь, то все порицают равно и тебя, и его. Если же ты перенесешь обиду, то наоборот, тебе будут рукоплескать и удивляться, а его обвинять. Третье. Что может быть неприятнее для врага, как видеть, что сопернику его все удивляются и рукоплещут? Что горше для врага, как видеть, что его все осуждают в глазах его неприятеля? Если ты ему отомстишь, и, может быть, обвинишь его, ты отомстишь один. А если простишь ему, то все отомстят ему за тебя. А это, то есть иметь врагу стольких мстителей, тягостнее, чем терпеть зло. Если ты откроешь уста, замолчат они. Если же замолчишь ты, то поразишь его не одними устами, но тысячами других. И так отомстишь гораздо более. Когда ты станешь порицать врага, то многие тебя осудят, именно скажут, что это слова страсти. А когда ничем не обиженный станет осыпать его порицаниями, тогда мщение совершенно чисто от всякого подозрения. И действительно, когда те, которые не потерпели ничего неприятного по причине чрезмерной твоей кротости, вместе с тобою скорбят, как обиженные, то это мщение свободно от всякого подозрения. Что же скажут? Неужели никто не мстит? Быть не может, чтобы люди были каменные, так что не удивились бы при виде такого любомудрия. И хотя бы в то время они и не отомстили, но впоследствии, будучи в состоянии это сделать, сделают, насмеются над ним и охулят его. Да если и никто другой не удивится тебе, он сам вполне удивится, хотя и не скажет этого. Ведь понятие о добре, хотя бы мы впали в самую бездну зла, остается у нас невредимым и несокрушимым. Почему, думаешь ты, Господь наш Христос говорит: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39. Не потому ли, что чем более кто будет великодушен, тем более и себе, и ему принесет великой пользы? Для того повелел он обратить и другую ланиту, чтобы исполнить пожелание разъяренного. Кто такой зверь, чтобы не пришел, наконец, в себя? Говорят, что и собаки так поступают. Когда они залают и нападут на кого-нибудь, то стоит тому упасть навзничь, и они ничего не сделают, и это потушает всю их ярость. Итак, если и они стыдятся того, кто выказывает готовность потерпеть от них зло, то тем более род человеческий, который разумнее. Но стоит упомянуть о том, что пришло на память мне много прежде и приведено было в доказательство. Что же это? Мы говорили о иудеях и их начальниках, что они обвиняются Богом, как гонящие мзду. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 23. Хотя им и дозволял это закон «око за око, зуб за зуб», Левит, глава 24, стих 20, но не для того, чтобы они выкалывали друг другу глаза, а чтобы по страху потерпеть тоже взаимно удерживали дерзость, не делали ничего худого другим и сами не терпели того же от других. Слова «око за око» сказаны для того, чтобы связать руки его, а не для того, чтобы направить против него твои, и не для того, чтобы обезопасить от вреда только твои глаза, но и для того, чтобы сохранить целыми и его глаза. Но, как я уже спрашивал, для чего, если мщение было позволено, те, которые употребляли его на деле, подвергались обвинению? Что это значит? Это направлено против злопамятства. Потерпевшему зло позволялось тотчас действовать сообразно с ним для того, как я сказал, чтобы удержать обидчика, но отнюдь не позволялось помнить зла. Злопамятство есть дело не гнева и не пылкого увлечения, но обдуманной злобы. Бог снисходит тем, кто внезапно подвергся оскорблению и устремился на мщение. Потому и говорится «око за око». А в другом месте — «на пути зла смерть». Книга притчи Соломонова, глава 12, стих 28. Если же, несмотря на то, что дозволено вырвать око за око, полагается такое наказание злопамятным, то не тем ли большее потерпят те, которым повелено быть готовыми к перенесению зла? Итак, не будем злопамятны, но погасим гнев, чтобы сподобиться милости от Бога. «Какой мерой мерите, — говорит он, — такую и вам будут мерить». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. «Будем же человеколюбивы и сострадательны к сорабам, чтобы и в настоящей жизни избежать сетей, и в день будущий получить от него прощение благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.